Глава седьмая. Sic vos non vobis. Прежде всего, продолжал Норбер Мони, обращаясь к собранию, очарованному его ясной и увлекательной речью, нам следует прояснить себе сам характер той задачи, которая теперь представляется. Чего все мы, собравшиеся здесь, собственно говоря, желаем? Съездить на Луну с чисто научной целью и вернуться оттуда с большой тетрадью любопытных записок и заметок? Конечно, многие удовольствовались бы и этим. Но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что акции Селена Компани нашли стольких охотников отнюдь не ввиду этой прекрасной цели, одобрительные улыбки на всех лицах. Нет. То, чего требует громадное большинство наших акционеров, это установление постоянного сообщения с Луной. Такого рода способа общения, который, будучи раз установлен, дал бы каждому из нас возможность ездить туда и обратно в любое время с тем, чтобы заняться там исследованиями и изысканиями минеральных богатств Луны, иметь возможность перевозить на Землю продукты этих изысканий. Кроме того, необходимо, чтобы этот способ сообщения не представлял собой никаких особых затруднений, никаких чрезвычайных трудностей и притом не был очень дорогостоящим. Одним словом, чтобы он был практичен и доступен для многих, чтобы это сношение с Луной могло стать делом обычным для обитателей земного шара наравне с мореплаванием или путешествиями по железным дорогам. Да. Но вот, господа, какие два препятствия стоят на нашем пути к изобретению подобного способа сообщения. Первое. Это расстояние между Землей и Луной. Совершенно незначительное в теории, но весьма серьезное на самом деле. А второе. Это то, что относительно атмосферы Луны до настоящего момента нельзя еще сказать ничего положительного. Существует ли эта атмосфера? Многие астрономы сомневаются в этом. Я лично не принадлежу к их числу и мог бы представить вам в подтверждение своего мнения такого рода факты и доказательства, которые считаю неоспоримыми и неопровержимыми. Но что касается того, можно ли человеку жить и дышать в этой атмосфере, то это дело другого рода. В данный момент, строго опираясь на нашу науку и исследования, никто не может дать положительного ответа на этот вопрос. Во всяком случае, осторожность требует, чтобы мы, отправляясь на Луну, имели при себе достаточный запас, необходимого нам для дыхания воздуха, по примеру того, как это делают водолазы, спускающиеся на дно океана. Уже из одного этого явствует, что дело это неосуществимо в этих условиях для большого числа людей, неосуществимо для массы в широких размерах, а, следовательно, непригодно для промышленных целей. Если даже и допустить, что это возможно в отдельных случаях для единичных личностей в целях научных исследований. Разнородные движения в толпе. Такого рода соображения привели меня к тому, что для разрешения этой задачи есть другой, более практичный способ, заключающийся, главным образом, в том, чтобы, прежде всего, одарить Луну такой же атмосферой, как наша. А единственное средство достигнуть подобного результата — это заставить Луну спуститься в нашу атмосферу. Невольные восклицания, выражение удивления и неожиданности. При этом заметьте, что мы одновременно в самой сильной степени сократим расстояние, отделяющее нас от Луны, и вместе с тем удалим и множество других затруднений. Если это нам удастся, с того самого момента наш спутник в полном смысле этого слова станет легко доступен для нас. Ничто не помешает нам тогда отправляться на Луну на воздушных шарах или в поездах железных дорог, устроить там по всем правилам горные работы, прииски, шахты, рудники — изыскать из недр Луны ее нетронутые еще минеральные богатства и отправлять, доставлять или перевозить их таким же путем на Землю если только мы не пожелаем окончательно устроиться и поселиться там, чтобы основать на Луне постоянную цветущую колонию. Громкие аплодисменты и веселый смех. Следовательно, в общей сложности мы можем сформулировать нашу задачу так. Не надо нам отправляться на Луну. Надо заставить Луну спуститься к нам. И на это есть множество причин и оснований. Во-первых, уже потому, что это будет менее утомительно и более удобно для нас. Затем, потому что тогда Луна станет обитаемой для нас, тогда, как теперь она, быть может, необитаема в силу атмосферных причин. И, наконец, потому что наша задача, вероятно, разрешимая таким способом, кажется совершенно неразрешимой иным путем. Замечу, кстати, что нас не должен даже смущать вопрос о том, что мы потревожим в жизни и привычках почтенных обитателей Луны, потому что, судя по всему, они уже давно исчезли, если только когда-либо существовали. Луна — не живой мир. Это дочь Земли, охладившаяся и отжившая прежде матери своей, потому что массы ее менее значительны. Итак, мы только окажем ей несомненную услугу, сделаем по отношению к Луне доброе дело, возвратив ей немного тепла и использовав те громадные залежи различных горючих веществ, которые, вне всякого сомнения, таятся в недрах Луны. Громкие аплодисменты. Но, скажут мне, вы так прекрасно и свободно рассуждаете о том, что следует заставить Луну спуститься к нам. Но знаете ли вы такое средство, с помощью которого могли бы воздействовать на нее, заставить ее повиноваться вашему желанию? На это я мог бы ответить, как некогда ответил Архимед. Дайте мне рычаг достаточной длины и надежную точку опоры, и я подыму весь мир. Да, но такой ответ в сущности не был бы ответом. А потом я предпочитаю сказать вам, господа, да, я глубоко и искренне убежден, что мы имеем в своем распоряжении такую силу, которая может повлиять на Луну и заставить ее приблизиться к нам. Признаки усиленного внимания в толпе слушателей. Называйте эту силу как хотите. Электричеством или магнетизмом — все равно. Несомненно, мы обладаем этой силой. Имеем ее у себя под руками. Также неоспоримо и то, что эта сила применима для каких бы то ни было целей и может в умелом применении выполнить какую угодно работу. Значит, все сводится к тому, чтобы развить ее в достаточном количестве. А это, как я надеюсь сейчас доказать, не более как простой арифметический вопрос. Но прежде всего нам следует, конечно, представить себе земной шар и Луну такими, какими они есть на самом деле, то есть в действительности. Иначе говоря, в виде двух шаров, вращающихся вместе в пространстве, поддерживаемых в воздухе многосложными силами, но вместе с тем, несмотря на свои объемы и тяжесть, являющихся сравнительно столь легкими и столь чувствительными ко всякому малейшему случайному влиянию, какими только могут быть в нашей атмосфере два мыльных пузыря неравной величины. Что эти два шара неразрывно связаны между собой какой-то невидимой нитью, это видит каждый, что они постоянно оказывают друг на друга сильное влияние, подвергаясь различным изменениям, в настоящее время уже в точности определенным. Это и наши прибрежные рыбаки знают так же хорошо, как и астрономы. Приливы, например, находятся в непосредственной зависимости от Луны. В первую свою четверть она тянет нас за собою, в последнюю заставляет нас запаздывать или отставать в нашем движении. Мы же, с своей стороны, безусловно, держим ее, прикованной неразрывными узами к нашей собственной участи и судьбе непреодолимой силы притяжения. И ни одна Луна подчиняет нас своему влиянию. Точно так же, как мы подчиняем ее своему. Нет, мы находимся еще под влиянием многих других планет. Наш земной шар, кажущийся нам таким невероятно громадным и тяжелым, в действительности, в беспредельном пространстве является едва заметной точкой, одним из тех маленьких потешных шаров, которыми так забавляются дети, держа их на привязи на длинной нитке, шаров, которые отгоняют далеко в сторону малейшие движения или колебания воздуха.